Добрый вечер. Формат не вернулся. Могу ответить тем, кто называет свободу политзаключенным, плюс разбаньте доктор Сократ. Формат не вернулся, просто я заменяю Алексея Венедиктова. Алексей Венедиктов, где затихарился? АВ написано. Ну, в своей поездке, у него обычно поездка. Вот. Артем спрашивает, остались ли армяне в Карабахе. По моим сведениям, если осталось, то несколько человек. Так, дальше. Ну, конечно, Анатолий здесь уже поднимает тост. Единственный гвоздь, на котором все висит, это, конечно, Венедиктов. Отлично. Венедиктов, я думаю, на следующей неделе уже будет, если еще не задержится в своей поездке. Но, во всяком случае, вы его слышите, как всегда, мы, несмотря на множественные технические сложности, мы ведем программу, будем наблюдать и наблюдаем по субботам. А сейчас я жду ваших вопросов, и здесь совершенно справедливо отвечают, что я обязательно отвечу на ваши вопросы, коли эти вопросы будут не такими уж, ну, я не знаю, озадачивающими и меня ввергающими в какой-то ступор. Бывают такие вопросы, знаете, на которые ответить совершенно невозможно. Юлия Навальная, российская Жанна д'Арк, Михаил, 70 лет, из Кербена, возглавит армию оппозиции, поведет на путинский Орлеан. Она не Жанна д'Арк, она Юлия Навальная. И сделала и очень мужественное, и громкое заявление. Сделала и обращение, и как символ, как штандарт оппозиции. Штандарт тех, кто борется за свободу в России, она себя поставила. И видно ее глубочайшее горе. И вообще, конечно, я думаю, что многие испытывают это. Кто горе, кто ужас, кто недоумение. А с кем-то, кто вот начинает здесь глумиться, продолжает глумиться. 16 числа все началось, все, всем развязались языки всевозможные, и полетела грязь. Ну, это бог с ними, бог с ними. Так, дальше. Что с шаманом, который шел Путина изгонять? Его держат на так называемом излечении, его держат, никто ему не позволит дойти до столицы. Сейчас раздувают скандал с узбекским ректором по русскому языку. Кому выгоден очередной виток ортазиофобии? Ну, что, надо же чем-то заниматься. Надо везде искать. Врагов и так, по-моему, уже всех нашли. И уже как-то скучно становится их искать повсюду. Врагов России. Ну, а посмотреть, что сама Россия делает, это как-то очень трудно. Это нехорошо. И зеркало завешивают. Хотя мы знаем, при каких обстоятельствах завешивают зеркало. Матери мертвого сына не отдавать похоронить – это ироды. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен, это издевательство. Обращение будет рассмотрено в сроки не менее или не более 2 недель, примерно 2 недели. Проверка СК продолжается. И все это, конечно, издевательство. И я не знаю, они, судя по всему, говорят только о том, что даже если этого нет, что есть что скрывать. Почему? В чем дело? Тело привезут обратно в ХАРП на доследственную проверку. Машина в СИН провалится под лед вместе с телом. Интересный сценарий. Вы здесь. Все, что угодно может быть. Все, что угодно. Да. Чудище обла огромно, озорно, стазевно и лай, да. Дивище Александр мозгло, маслисто, и глухо, и немо, и слепо. Это оттуда же, из Василия Кирилловича. Не Тредяковский, кажется, а Василий Кириллович Тредьяковский из «Телемахиды». Зачем-то он гекзаметром перевел прозаическое сочинение Фенелона. Так, за 10 лет могли бы провести добровольную экспульсию. Ну, интересно, вы экспульсию, а русское слово вытеснение вам неизвестно. Жителей Донбасса и вывести их во вновь отстроенный город, если уж так хочется воевать. Но убивать дешевле. Все дешевле, все, но во всяком случае восприняли такой вот, такой ход действий собственных, то будут его придерживаться, я думаю. Добрый вечер, спрашивает Юрий, как победить ненависть? Как победить ненависть? Ненависть, это, знаете, это гнев слабых, ненависть, вот что это такое. Которая за эти 2 года продолжает Юрий из Иркутска, 38 лет, с каждым днем все сильнее и сильнее поглощает изнутри. Как остановить эту спираль насилия? Не поддаваться. Не поддаваться, во всяком случае, ненависть. Ненависть – такая штука, которая разъедает изнутри. И держать себя в спокойствии – это очень важно. Это трудно, но важно. Так, дальше. В 2012 году надо было бороться за свободу, не уходя с улицы, в барчике, до квартирки, ну и так далее. Ну, вообще, я считаю, что самое думать нужно о том, что было, конечно, и анализировать то, что было, смотреть на условия. Я сейчас внимательно перечитываю книгу Владимира Борисовича Пастухова, и я позавчера говорил об этом в передаче, когда речь шла о Лаврентии Берии, там очень интересный анализ 1953 года. И вообще в этих очерках, написанных в разное время, у Пастухова есть анализ, часто противоречивый, но мы начинаем понимать, потому что это написано действительно было в разное время. Некоторые по горячим следам 11-12 годов, с анализом, что это было, что это собой представляет, как изменился 14 год и как, в конце концов, все изменил 22 год. Будут ли ремонтировать дороги? Руслан, непременно будут ремонтировать дороги. Только все ли, где ли? Ну, говорят, стоит отъехать километров 100. Ну, можно не отъезжать километров 100 для того, чтобы почувствовать, что такое неремонтированные дороги. Простите меня, дамы, с велитическими провалами на этих дорогах, как только становится влажно или сходит снег. Может ли Путин после выборов сделать новую военную доктрину, которая позволит ему принимать без посредников решения по применению ядерного оружия? Есть ли какие-нибудь сдержки? Сдержек нет, кроме внутренних. У нас так выстроена система, что все равно то решение, которое примет верховный главнокомандующий, он может его спокойно провести через что угодно, через любой формальный орган, который должен принимать такого рода решения. Могут быть только внутренние издержки, внешние издержки, но сейчас я не вижу сценария, по которому какое-нибудь порывисто принятое решение, любое, найдет, то есть получит отпор какой-нибудь. Какие книги любите читать? Федор, 20 лет, спрашивает. Разные. Вот сейчас я очень много занимался, так просто, ну, наверное, в перспективе какого-нибудь материала, историей гибели линкора «Новороссийск» в 1955 году. Вот вы можете сказать, где сейчас наше время, а где Новороссийск. Но это потрясающая трагедия, и хранящая много тайн, и много несуразностей, и действий, например, когда на корабле было 4 командира разных, и 7 адмиралов было на корабле, который уже начинал тонуть, там случился взрыв. Вообще, это одна из самых потрясающих историй. Я всегда интересовался морем, морской историей. И когда наступают такие трагические моменты в истории, которая продолжается и в наше время, всегда мой отец всегда это очень внимательно изучал, получив морское образование еще ко всему. И вот мы с ним всегда об этом говорили, и вот сейчас очень многие новые документы, новые версии подкрепленные в большей или меньшей степени, как, например, диверсионные версии. Вышла очень интересная итальянская книга, здесь Луки Рибустини, о гибели линкора «Новороссийск», который, если вы знаете, был когда-то Джулио Чезаре, был Юлием Цезарем, линкором итальянской постройки еще до Первой мировой войны, но несколько раз модернизированы. Вот эту книгу я читаю, читаю сейчас для того, что мне нужно делать всевозможную литературу для статей, которые я пишу или комментирую, или книги, которые комментирую, например, когда меня просят, или я сам этим занимаюсь. Ну и для себя читаю довольно много. Сейчас перечитываю Умберто Эко, вот на новом антисемитском мировом подъеме читаю «Пражское кладбище» Умберто Эко и получаю невероятное удовольствие, хотя и достаточно горькое. А может ли путинизм быть без Путина? Может быть, вполне, смотря как из этого выйти. Конечно, существует ведь сталинизм без Сталина, существует ленинизм без Ленина, и даже марксизм без Маркса, при усопшем уже Марксе, существует. Почему сейчас решили завести новое уголовное дело на брата Навального Олега? Но это просто называется по всем, бьем по всем площадям, я так думаю. И вот не мытьем, так катаньем. Вообще очень трудно определить конкретные причины возобновления, заведения какого-нибудь дела, нового преследования. Это бывает настолько иррационально и абсурдно, как и подавляющее большинство, если не все обвинения, которые выдвигают против оппозиционеров, против людей несогласных. Как вот сейчас идет процесс Олега Орлова новый, кому-то показалось мало, а он все продолжает. Ему намекают, а он продолжает. Точно так же и Бориса Кагарлицкого теперь приговорили к реальному сроку после штрафа. Так, система запущена, и угол, да, и уголовные дела будут и далее. Да, конечно, уже начинает само по себе воспроизводиться, как это и было при всех волнах террора. Марина пишет: «Пражское кладбище» – отличная книга, а я читаю «Остров накануне». «Остров накануне» великолепный, если даже, ну, один из самых моих любимых романов Умберто Эко. Вот остров, который находится на линии перемены суток, перемены дат. И вообще это... Но дело в том, что сам Умберто Эко говорил, что его, например, французский перевод даже лучше, чем, собственно, итальянский оригинал, потому что там все связано с Францией XVII века. Там такая разница стилей всевозможных. Ну и, в принципе, это увлекательный роман. Вот и убедите сажающих, что против крови это не против Родины. О, что значит убедите? Кто убедит? Кто убедит? Но повторять это нужно. Объясните, пожалуйста, разницу, пишет Александр Иванов, между особым мнением и персонально ваш. Ну, это примерно одна и та же передача. Понимаете, в чем дело? Даже у нас мы решили разные линейки просто назвать по-разному, где один гость. Раньше у нас были там два ведущих на одного, это по-разному называлось. Но это просто для удобства. О, здесь пишет Алекс Норман Оним: «Новороссийск взорвали пловцы-диверсанты Валерио Боргезе». Не доказано, но очень и очень вероятно. Недавно в той же книге Луки Рибустини, итальянского журналиста, который я читаю, все началось ведь с интервью, которое он взял у Уго д'Эспозито, одного из бойцов флотилии Боргезе, и именно его диверсионного отделения, которым руководил, кстати говоря, выходец из русской семьи, и о русской семье Евгений Волков, Евгений Волк. И там прочитал, и вот Уго д'Эспозито говорит: это мы сделали. Кто сделал? Мы сделали. Кто? Мы сделали. А кто именно? А доказательств нет. А вот сейчас нашли нашли дневник, вернее, он появился снова на поверхности, содержавшийся в кантоне Тичино, в сейфе, где доживал свою жизнь вот тот самый Эвджинио Волк. И, судя по всему, этот дневник как раз повествует о событиях 1955 года. Нельзя исключать диверсию. И, честно говоря, мне кажется, что я прочитал почти все основное, что было об этом сказано. И вот ждем, когда опубликуют или изучат дневник Эвджинио Волка. Так что вот это потрясающе. В каком году взорвали? Почему не пишете? В 1955-м. Вот. Торпеды маяли, метили буквы Z, это никого не смущало. Ну и что? Торпеды маяли, вот эти свинюшки, торпеды, да, эти человекоуправляемые торпеды. Маяли они назывались. В одной из прошлых передач вы говорили, что Дорогомиловское кладбище находилось вместо театра Фоменко. Я думал, что оно было на месте Дорогомиловского рынка. Нет, оно находилось, Андрей, 38 лет, из Москвы. Дорогомиловское кладбище, ну, театр Фоменко – это часть его, это вот ближе к набережной. А вот тот дом Брежнева и дом этот 26-й и 30-й дом, тот, который тоже правительственный, тоже чиновничий, но рангом пониже. Даже иногда переселяли из 26-го дома в 30-й для того, чтобы как-то уконтрапупить. Он находился там, вот с той стороны, Дорогомиловское кладбище. Нет, рынок вот теперь переделанный, потерявший свою какую-то такую милую народную дикость и переселившуюся под крышу. Вот я вообще этот рынок очень любил. Там хорошие были лавочки, в том числе замечательная совершенно армянская лавочка была, в которую я часто заходил. Так, дальше. Читаю книгу Сахарова, Юрий пишет. «Горький, Москва, далее везде». Темы, как из сегодняшнего дня, беженцы из Карабаха, запрет мемориала, смерть политзека Марченко. Почему мы ходим по кругу? Потому что мы ходим по кругу. Для того, чтобы над этим еще размышлять, мы проходим разные этапы, действительно. И несколько, я бы сказал, такое академично отстраненное изложение Владимира Борисовича или книгу «Как нам переучредить Россию». И это повод для размышлений. Я далеко не совсем могу там согласиться сразу с лету, с налету, но это очень интересные размышления. Поэтому почему мы ходим по кругу? Может быть, что-то вот связано с нашей историей. Вот как раз почитайте у Пастухова. Так, Демушкина, приглашайте. Удивительно умный человечище. Ставропольский край, Виктор Исаев, 68 лет. Так, в Википедии есть статья «Рашизм», которая напрямую ссылается на режим Путина. Можно ли серьезно воспринимать эту информацию? Это не информация ведь. Это некоторые определения существующих данных. В данном случае рашизм – это такой, я бы сказал, ярлык, прилепленный к существующей идеологии, существующему направлению политической мысли. Россия, как алкоголик с язвой, давай попробуем, авось за 3 года заживет и снова запой. Ну, нет, наверное, как, знаете, Россия, конечно, это вот когда говорят, что ответил Маклаков замечательно тогда, послу Богомолову ответил, когда убеждали русских эмигрантов после Второй мировой войны принять все, что, потому что это Родина, все, что происходит в Советском Союзе. Но он сказал, да, Родина, потому что Родина – это мать, ее надо любить. Сказал, я люблю Родину, я люблю мать, но если я люблю мать, зачем мне любить ее болезни? Их надо лечить, а не любить. Денис из Донецка, 36 лет. Вы определились, что будете делать на плебисците? Еще нет. Еще нет. Но я вам скажу, что ни за одного из существующих сейчас утвержденных кандидатов я просто не могу. Я не могу голосовать. Я никогда в жизни бы не проголосовал за такого кандидата, как сейчас представляют. Любите ли вы Тэффи? Я обожаю ее юмор. Я очень Скандинавия люблю Тэффи. И как оказывается, ныне покойном радиокнига тоже вот отобрали еще одну игрушку. У меня просто. Ну что мне, плакать, да? Ну, приходится. Одна из последних радиостанций, которые я слушал, вот там я очень любил слушать в хорошем исполнении рассказы Тэффи. У нее тончайший юмор, самоирония, прекрасные совершенно вещи. Она настолько искусные, прелестные рассказы у Тэффи, очень хорошие. До Салазара мы уже доползли, Португалию догнали. А в этом, Гусич, да. В этом смысле, вот это была задача догнать Португалию, вот в этом смысле мы, конечно, наверное, в чем-то догнали. Кристина спрашивает, скучаете ли вы по работе на радио? Да мне снится почти каждую ночь, что у нас снова где-то редакция, то ли мы возвращаемся в старую, то ли мы где-то оборудуем редакцию, и вот эта вся суета с новыми студиями. Конечно, я столько лет работал на радио. Конечно, я скучаю по работе на радио. И именно, хотя у нас в конце существования «Эхо» мы уже вполне параллельно работали и на YouTube. Практически все передачи у нас снимались и шли в YouTube. Но все равно в радио есть что-то такое абсолютно магическое, что я как слушатель еще с самого детства полюбил. Потом я полюбил радиоспектакли, потом я слушал старые радиоспектакли и наши отечественные, и не только. Помню, как мне подарили Коля Александров, по-моему, подарил мне коллекцию французского экспериментального радиотеатра, который у меня есть до сих пор. И, конечно, скучаю. Ну, что тут говорить долго? Дмитрий Быков, Борис Акунин, Виктор Шендерович признались, что готовы спонсировать. Я, знаете, Факунду Мачадо, я насчет вот этих признаний, это все очень, очень насчет того, что они спонсировать гонорары в ВСУ собирается. Я, во-первых, это что-то здесь мне говорит, что это несколько не так. Но вот смотрите, что скажете, когда дроны, ну вот очень условно, Быкова обрушатся на вас и вашу семью? Это будет ужасно. Конечно, ужасно. И не так далеко. Здесь уже беспилотники приземлялись. Это ужасно. Но не забывайте о том, все-таки с чего все началось. Вот это всегда нужно. Здесь Микаэль пишет, что нехорошо сравнивать Путина с Салазаром. Это обижать последнего. Салазар хоть и считается таким долгим диктатором. Вот, кстати говоря, давайте-ка мы сейчас прервемся вот чуть-чуть раньше, чем полагается, да? И мы с вами скажем несколько слов о том же Салазаре с «Шоп-дилетант медиа» и потом продолжим. Давайте сейчас мы прервемся прямо. А, нет! А, ну ладно, тогда никакой, если ролика нет, тогда я просто вам скажу. Книга у нас появилась. Книга человека, которого зовут Марко Феррари. Вот хочется всегда сказать, Марко Феррари был режиссер и Энцо Феррари. Но вот как говорил один из преподавателей у нас в институте, представлялся он каждому из курсов, он говорил, я Андроников, но не Ираклий, Лев Николаевич, но не Толстой. Итак, вот Марко Феррари написал книгу о Салазаре, диктатор, который умер дважды. Дело в том, что Феррари был сразу после падения режима португальского, после революции «Гвоздик», которая исполняется сейчас 50 лет, и Он бывал и в тюрьмах, и политзаключенные, те вот, кто был. И вот выход, как вот этот тяжелейший выход из диктатуры и тяжело выстроенная демократия снова. И я могу вам сказать, что эта книга стоит вашего внимания. Пожалуйста, посмотрите в «Шоп Дилетант Медиа» про диктатора, который умер дважды. Это о Салазаре. И не забудьте, что у нас открылась на сайте «Дилетанта» открылась подписка на «Дилетант». Все, вы дальше вот там очень простая система, которая описана, но вы даже шаг за шагом сможете совершенно спокойно подписаться на журнал, если вы хотите, потому что нас много спрашивали, от чего это нас, от чего это нет подписки настоящей у нас есть. Так, Новороссийск, пишет Дима Винт, взорвался в Кривой Косой гавани Севастополя в 1955 году, октября 29-го. Раньше, но это я все и говорил. Юлий Цезарь назывался, Джулио Чезаре. Здесь даже, вы понимаете, вот от чего бы взрыв не произошел, а взрыв был очень страшный в носовой части. Там есть то, что абсолютно героически, например, та же самая БЧ-5, это механики, это электрики, и боролась за живучесть корабля, боролись. Но там было очень много ошибок сделано, и ошибок трагических, из-за чего корабль просто-напросто перевернулся, в конце концов, и погибло более 600 человек. Вот это. И были свои недостатки. Ну, существует очень много хороших книг именно, не сенсационных, а хороших детальных книг, которые описывают эту трагедию. Рассматриваете ли сейчас, где, что рассматриваю сейчас, рассматриваете ли сейчас на живом гвозде возобновление авторской программы Рейхельгауза или его приглашение в качестве гостя? Успехов в команде живого гвоздя. Спасибо вам большое, Стас. Ну вот, я не знаю, и надо будет переговорить с Венедиктовым, может быть, знают. Нет, ник-ник. Беспилотники не бывают умными. Ракеты не бывают умными настолько, что они могут избирательно относиться к правым и к виноватым, к военным и невоенным. В том-то и ужас войны. И мне, кстати, всегда казалось, что мы недостаточно понимаем ту же самую Вторую мировую войну как трагедию именно в античном понимании этого слова. Видите? Марина спрашивает, Салазар разве воевал? А Ангольская война, Замбийская война. Так, дальше. Муру был самый адекватный. Угу. Мурс был самый адекватный. Идет новая зачистка. Ах, Мурс, вы имеете в виду что? Кого вы имеете в виду? Я надеюсь, когда вы говорите самый адекватный, что вы имеете в виду нашего друга Володю Карамурзу и сына нашего друга. Так, что мне еще здесь спрашивают? Так, за двоих отдувается. За кого это за двоих? Я отдуваюсь исключительно за себя. Отдуваюсь. Я не скажу, что отдуваюсь. Вы спрашиваете, я отвечаю. Так, доброго здоровья, спасибо и вам тоже. Приехал во Францию, Денис, 30 лет, и учу французский. Поделитесь, пожалуйста, хорошими способами продвигаться в изучении быстрее. Читать, смотреть, говорить. Других способов я не знаю. Быстрее. Потому что французский для меня это не показатель, потому что французский я начал учить, можно так сказать, по обязанности, потому что я поступил в ту школу, где с первого класса изучали французский язык. И поэтому Сначала я получил 10 классов образования, причем с многими дополнительными предметами, такими как перевод, такими как французская литература. И французский потом я учил 5 лет в институте, потом его совершенствовал на иновещании, потом еще поехал на стажировку. И для меня французский стал фактически вторым родным. Но если бы я не читал, не смотрел бы фильмы, не слушал бы радио, не слушал бы песни. Конечно, изучение более менее регулярное, гораздо менее регулярное и более такое спонтанное было у меня с итальянским. У меня беда с грамматикой в итальянском. Я узнаю формы, а воспроизвести не всегда могу корректно формы грамматические сложные, например, итальянские. Но я вам скажу, Денис, что вы погрузитесь, и не существует языка без культуры, без цивилизации той страны, в которой этот язык главный. То есть понять французский язык без того, чтобы научиться каким-то образом и хотеть понимать Францию, ее историю, ее культуру, ее обычаи, ну, практически невозможно. И всегда, всегда это будет что-то искусственное. И еще, никогда не переводите с русского, старайтесь, говорить именно, пусть может быть плохо, но составлять, пусть может быть несовершенно, но составлять свои французские фразы вот в вашем случае. Я вам желаю всего самого замечательного во Франции и постарайтесь ее впитать со всеми своими прелестями, со своими занозами, со своими неровностями, со своими недостатками Франции, потому что иначе вы не поймете, и язык будет не ваш, а так он может стать вашим. Так, дальше. А, Мурс, это военкор же, военкор, и здесь вы о нем говорите сейчас. Это трагедия. Это трагедия. И таких трагедий было и будет много. Потому что общество в таком состоянии, и Россия в таком состоянии сейчас, что все происходит на величайшем нерве. И поэтому наша одна из важнейших задач – это держать себя даже в самых тяжелых, нервных, для кого каких, какие события для кого самые нервные оказываются. Пытаться не то, что в спокойствии, это невозможно, а пытаться не подвергаться очень серьезным таким маятниковым колебаниям и в настроении, и в состоянии физическом, не давать себя расшатать ничему. Это очень важно. Сергей Александрович, а как воспринимать чужой язык? Вот я читаю и нормально перевожу, но на слух хоть убей, не могу понимать. Вы знаете, это очень интересные вещи. У меня с некоторыми вариантами английского есть большие сложности, с некоторыми видами произношения английского. Я в этом признаюсь совершенно честно. Но через практику, через привычку это соединяется. Я вас очень хорошо понимаю, Desert Pam. Когда читаешь, все кажется таким ясным. И вот, ну, при какой-то настойчивости есть, знаете, как, ну, поймаете волну, мне так кажется. Вот, я не знаю, о каком языке вы говорите. Вот именно что чужой. Чуть-чуть войти внутрь этого языка. И там тогда и со звуком будет хорошо. Не только с письмом и чтением. Так. А вы различаете два О и два в итальянском на слух различаю, конечно. Разные гласные. Понимаете, в чем дело? У нас, когда была очень хорошая штука в свое время, которая была важна как сольфеджио в музыке, она была связана с французским языком, и это был фонетический водно-коррективный курс на первом курсе. Нам сломали, слава богу, язык, сломали восприятие и именно ритмическое восприятие, научили формировать правильно гласные, согласные. Но гласные – это важнее во французском языке, как и, в общем-то, в других романских языках. И вот нам, конечно, ухо натренировали, потому что слух лингвистический немножко не тот, что слух музыкальный. И это было очень важно. Можно, конечно, стать таким вот гением восприятия разных языков, как Дима Петров стал, например, добрый мой друг, полиглот. Но это непросто. Но ты уже в совсем незнакомых языках, разные, например, гласные, о которых вы говорите, отличаются. Они отличаются, как во французском, там как минимум два А, два О, два Э и Э. Есть разные совершенно звуки. И это очень важно, это различать. Но это себе, это само приходит. Но приходит само только после того, как вы сконцентрируетесь и приложите усилия. Ольга говорит здесь, поддержим Дованку. Ну, вот я не буду повторять даже агитации, а вот зачем? Не знаю. Не знаю, чем он так отличается. Так, дальше. Какая связь кошки и французского? Это вы друг с другом обращаетесь? Ну, пожалуйста. Так, дальше. Ну да, вы пытаетесь с помощью кириллицы воспроизвести итальянский язык. Вы знаете, что вот неаполитанцев я не понимаю вообще. Вообще. Ну да, дикая кошка, армянская речь мучит меня и царапает ухо. Ну, почему же? Армянская речь очень интересная, очень хорошая. Вот у меня такая же проблема, кстати говоря. Я с трудом понимаю даже медленную армянскую речь, тем более там столько произношений разных. Так, вот Путин подарил Киму Аурус, и никто внимания не обращает. Это же не его машина, это бюджет России. Нормальной стране за это сразу в отставку. Забудьте. Вот просто забудьте. Забудьте. Ник-ник говорит про сепаратистов с Корсики, что-то давно не слышно. На Корсике слышно. И там, кстати, свой язык корсиканский, Корсу, намечательный, очень хороший. Так, Максим говорит, не являюсь коммунистом, но политикам нужно почитать биографию Ленина. Как создал жесткую организацию, как работал с массами и пропагандой. Политик он, к сожалению, был гениальный, тактик и стратег. Ну, наверное, да. Ну, наверное, да. Так получилось. Но что это дает для людей? Такая гибкая тактика, такая, простите, Владимир Ильич, оппортунистичность. Да, кстати, спрашивали, сноб ли я? Нет, не сноб. Для меня это одно из самых страшных вещей, снобизм. Очень неприятная для меня вещь, снобизм. Так. Итальянский такой несложный язык, что мало кто знает, куда ставить ударение в Бергамо и Стефано. Ну да. Да, хорошо. Так. Так. Вот, знаете, я, хотя вот блокировки у меня из дома, получается, не всегдашние, а только для меня. Но я вам скажу, что мне какого-нибудь Витю Майонезова заблокировать, даже чтобы я его не видел, мне вот легче становится на душе, понимаете? Никогда не думал, что от этого становится легче на душе. Это такая же иллюзия, будто я просто выбросил игрушку из манежа и делаю вид, что я не вижу, или закрыл глаза и думаю, что я не видим. Но чтобы не видеть глупости, которые, мерзости, которые пишут люди. Иногда это очень будет важно. Надеждин, когда будет? Виктор Козлов спрашивает. Когда сможет? Подскажите, Иван Рыбкин спрашивает, с чего начать изучать политику, экономику и другие науки старшекласснику? Может, слушать, читать, что ли? С истории, мне кажется, надо начинать. И с биографии политиков. Мне так кажется. Потому что надо найти, надо понять для себя, не то что изучать политику, чтобы что? Чтобы стать политиком – это одна вещь, чтобы понимать ее – другая вещь, чтобы как-то понимать, с чем ты имеешь дело – третья. Мне кажется, что очень важно, когда вы выбираете для себя, начинаете понимать именно этическую сторону политики, когда содержание этическое, как бы странно это ни звучало, этическое содержание государственной власти, правления, не знаю, это как-то набирается само потихоньку через какие-то книжки. Знаете, я читал довольно такую простенькую книжку в детстве читал про Линкольна, называлась «Честный Эйб». Может быть, многие ее читали, люди, во всяком случае, ровесники. «Честный Эйб». И что-то меня там задело очень сильно. Именно все, конечно, сложнее, и «Честный Эйб» не всегда был честен, и так далее, это понятно. Но вот это меня задело, это мне понравилось. И вот когда скорее надо вырабатывать для себя стержень политической этики, и для чего нужно это все. Как вы относитесь к Арестовичу, ваше мнение? Вы знаете, я воспринимал его в начале, вот этой всей эпопеи, которой скоро 2 года исполнится, как такого объяснителя-утешителя. Потом я перестал его там слушать, читать, перестал совсем. А потом мне стало неинтересно. Вообще неинтересно. И мне сейчас совершенно неинтересно, что делает Арестович, что он хочет. А Дариус говорит, Сергей, как вам нынешний Париж? Это все еще Париж, как не, конечно, и будет всегда. И вот снобизм, и, может быть, даже очень сильно российский снобизм, снобизм российского путешественника, туриста, который говорит, какой же это Париж? Там же что, там одни арабы, африканцы, везде, где заполонили и так далее. Научитесь воспринимать по-настоящему этот город. Он меняется, как всякий город. И то, что он такой стал разнообразный, разноцветный, это тоже свойственность этого замечательного города. И есть у меня добрая традиция, у нас каждый раз, последний раз я был в 2020 году, и как раз в день, когда мы уезжали с женой из Парижа, 15 марта 2020 года, он как раз тогда и закрылся, закрылся на ковид. Но есть вот посидеть на этом мыске, Пьер Галлон, который в честь Генриха IV назван, самый мысок Сите, который от нового моста идет вот здесь, и такой огромный, плакучая ива гигантская там на мысочке. Посидеть там, выпить бутылку вина, посмотреть на это, поговорить и попрощаться с Парижем. Там масса всякого народа. И везде масса всякого народа. Все разные. И это Париж, конечно. Он и такой Париж. И города все, особенно большие города, меняются. Да и даже маленькие, совсем нельзя сравнить какой-нибудь маленький городок, каким он был в 30-м году и в 2000, там, 1930-м, 1970-м и в 2020-м, например, году. Конечно, это Париж. У вас когда-нибудь были мысли навсегда уехать из России? И что вам дает силы оставаться? Вот навсегда я никогда добровольно не хотел, чтобы навсегда уехать. Никогда. Серьезно, я об этом не думал. А какие силы, чтобы оставаться? Вы знаете, больше усилий мне нужно, чтобы собраться, уехать и так далее. А силы я дома. Я занимаюсь, в принципе, тем же делом, чем занимался всю, скажем так, половину собственной жизни. И зачем делать чужую работу? Я хочу ездить спокойно, может быть, пожить где-нибудь чуть подольше, чем обычно, там, больше, чем 2 недели. Но она совсем нет, это мой родной город, родная страна. Я люблю это место, очень люблю. Так, любимое место в Париже. Любимое место в Париже, есть несколько любимых мест в Париже. Это на левом берегу, недалеко от аббатства Сен-Жермен, вот все эти места. Это на правом берегу, это башня Святого Якова, где стоит камень с первыми четырьмя строками стихотворения Нерваля де Сдичадо. Там была улица, на которой жил Жерар де Нерваль, и улица, на которой он покончил с собой, вот так будем скорее. На этом месте стоит камень, и вот посидеть там на это чудо, посмотреть на пламенеющую готику башни Святого Якова, намечать. Очень хорошо. Да и много разных мест у меня есть любимых. Потом есть улица Сены, там, где тылы института. Одеон я очень люблю. Люксембургский сад. Люблю гулять по Парижу. Очень люблю гулять. И остановиться, где придется. Так, хорошо. Я думаю, что, Ольга, можно чат использовать в гораздо более достойных целях, чем заниматься сейчас агитацией за одного из кандидатов. Рюдля Пе в 1899 году. Киса Воробьянин. Это хорошо, да. Так. Да. Дальше. Я офицер ЗСУ, воевал помимо Харьковской области под Бахмутом и Солидаром. Наблюдайте дальше, наблюдатели. Ну, вы что хотите сказать? Вы хотите сказать, что вы на своем месте, а мы все не на своих местах? Это очень странно, понимаете, в чем дело? Ну что же, у каждого свое место. Главное, чтобы он на своем месте был честен. Вот и все. Так. Вот здесь говорят, что скучает по детской площадке. Сам скучаю. И по открывашке тоже. Но читалку мы как-то очень здесь восстановили. А вот Алексей Туманов про Париж. Париж же центр, красивый, всякие исторические места. А так показалось, что город очень людный и грязный. Метро после московского ужасное. Во Франции, в провинции приятнее. Значит, не поняли вы Париж. В нем все то, что вы говорите, есть. А метро, за редкими исключениями, очень утилитарное. Метро сейчас в Москве по своему удобству и понятности. Метро в Москве сейчас начинает превосходить многие образцы столичные, многих. Но вот такое метро в Париже. И вот этот запах кузницы, между прочим, в парижском метро, И вот это полязгивание, когда подходит поезд, немножко другое, не такое, как в Москве. И запах кузницы, который немножко не такой тоже в Москве. Не надо требовать от всего каких-то воображаемых стандартов, мне кажется. Вот мы иногда воображаем, то ли по книгам, то ли по своим мечтаниям, воображаем, что нам может дать тот или иной город. А зачем воображать? Вы приглядитесь, посмотритесь. Требовать, чтобы немецкая еда была такая же, как французская, или английская была такая же, как итальянская, или наоборот. Мне кажется, когда мы куда-нибудь едем, мы едем для того, чтобы понять и посмотреть, попытаться понять, попытаться вжиться в это, особенно если связывает нас что-то, та же самая литература, музыка, поэзия, живопись, истории какие-то личные или история всеобщая связывает нас с этим местом, которое нам хочется узнать и понять. А очень часто у нас получается, что мы, и это не то, что не, здесь не в россиянах дело, а очень часто люди приезжают в какое-то другое место и хотят просто получить некий вид и притащить с собой все свои любимые удобства. Вот я не знаю, как это может быть. Все свои привычки притащить. Вот. Так что вот так. Португальский от испанского отличите на слух, а что там отличать? Совершенно разные языки. И даже португальский, португальский от португальского, бразильского очень легко отличить. Вслушивайтесь, как интересно. Не забывайте спрашивать. Кстати, здесь было о таксистах, о таджиках, об узбеках и так далее. А никого не обидит, если вы спросите, какой это язык, если услышите. Это ведь так интересно услышать чужой язык и попытаться понять. И это не только, ну, у нас какая-то такая была лингвистическая тренировка была, но ведь это так интересно, откуда человек. И понять, что совершенно разные, что, простите меня, таджик и узбек и кыргыз это разные совершенно люди с разной историей, с разной привычкой. Вот, я не знаю, мне никогда не хотелось проповедовать, но раз вы спросили, мне просто хочется ответить у вас на вопрос. Так, атмосфера, понимаете, вот почувствовать атмосферу. Я и вот в России я всегда пытаюсь почувствовать атмосферу города, в который я приезжаю. Вообще, где бы ты ни был. И посмотреть, сломано ли в нем что-нибудь, не в физическом смысле, а сломано в самоощущении. И вот когда, например, ездишь по волжским городам, сверху вниз, снизу вверх, вот кажется, и когда начинаешь, может быть, я фантазирую, но когда начинаешь думать о том, видя здания рубежа 19-20 веков, видишь, как создавалась удивительная совершенно, можно так сказать, волжская цивилизация, например. И такой, как она раскручивалась, как она начинала себя понимать. Я уж не говорю о Сибири, о сибирской цивилизации. Совершенно другое. Вот, кстати, Сахалин Чехова хорошо почитать, очень хорошо почитать все его путешествия туда и понять эту разницу. Вот уж человек был внимательный к тому, где он, куда он попадает. Мне кажется, что это самое интересное, что только есть во всех путешествиях. Так. Так. Рыбалов умыл. Это тот говорит, что он из ЗСУ, да? Без вопросов. Я из Киева, чтобы вопроса не было. Но у меня и нет вопросов, понимаете, в чем дело? У меня и нет вопросов. Я считаю, что мы переживаем трагедию совершенно непонятную. Не непонятную, а ужаснейшую. И непонятно зачем. У меня, как у Гримбурчеева, вопрос: зачем только? Да, кто-то, кстати говоря, здесь благодарили за интервью Радио Ван, а я благодарен Радио Ван для того, чтобы они меня вывели на такую интересную для меня беседу. Очень интересно. Озабоченность и обеспокоенность высказали по Навальному. Ждем следующего невинно убиенного. Яшин, Карамурза, Горинов. Я не ООН и не МИД, чтобы высказывать озабоченность. И я не жду, а я опасаюсь следующего невинно убиенного. И для меня, вот из тех людей, которых вы перечислили, я хорошо знаю Карамурзу и Яшина. И я знал Алексея Навального. Мне не хочется этого еще раз переживать. Вы меня хотите обвинить в том, что я сейчас не раздираю на себе тельняшку и никуда-нибудь не выхожу? Вы это хотите сказать? Ради Бога, пожалуйста. Вот. Дальше мы идем. Мигранты в России тоже плюс. Русский или украинец не скинет тебе такси. Знаете, вот я к этому говорю. Не надо делать больших, гигантских обобщений сейчас. У меня, я могу сделать только один последний вывод из всего. Нам надо завершать передачу. Мне кажется, мы делаем здесь свою работу и стоим на своем. Всего вам доброго, друзья. Встретимся, я думаю, и завтра, и главное, в субботу. Рад читать вопросы, жесткие замечания, на которые иногда мне нечего ответить, потому что это про другое получается. Всего вам доброго. До свидания.